В следующее лето мистрис Гамильтон навестила меня из Ирландии, и я чрезвычайно была обрадована свиданием с своим любезным другом. Она была представлена императрице, которая с особенным благоволением приняла ее в царском селе, куда иностранцы редко допускались. Я и спросила отпуск на 3 месяца, чтобы проводить Гамильтон в Москву. Показав ей любопытные предметы маститой столицы, я повезла ее в свое любимое поместье Троицкое, где я хотела бы жить и умереть, к крайнему моему удовольствию. Гамильтон осталась довольна этим очаровательным местом, и хотя она, как англичанка, привыкла к превосходным паркам и садам своего отечества, не менее того, она удивлялась и хвалила мои собственные, которые я сама развела, где каждое дерево, каждый куст был посажен на моих глазах. Я задала своей гости сельский праздник, который восхитил ее. В нескольких верстах от Троицкого была выстроена на моей земле новая деревня. По этому случаю я собрала всех крестьян, принадлежавших этой деревне, приказала надеть им праздничное платье с разными украшениями, обыкновенными в наших сельских костюмах. Погода была великолепная, и я заставила их плясать на лугу и петь наши народные песни. Такой праздник был совершенно новым явлением для Гамильтон. Она очарована была чисто национальной сценой, красотой нарядов и живописным положением групп, веселившихся перед ней. Чтобы вполне довершить нашу народную пирушку, нас угощали русскими яствами и напитками. Все это вместе произвело такое приятное впечатление на Гамильтон, что наш маленький деревенский праздник понравился ей больше, чем самые роскошные придворные балы. Когда мои добрые мужики начали пить за мое здоровье, я представила им своего друга и просила выпить и за его здоровье, сказав им при этом, что наша новая деревня будет называться Гамильтон. Затем я пожелала им всего счастья на новоселье. Наконец поднесла им хлеб и соль по старому обычаю, строго соблюдаемому во всей России и означающему, что в этих первых предметах нашей жизни никогда не будет недостатка в их новом жилище. Крестьяне разошлись так весело, так любо, что еще доселе жители Гамильтоны не забыли этого дня. Мой друг принимал жаркое участие в судьбе этого села. Он несколько раз посещал его крестьян и часто справлялся об их житье-бытие до последних дней своей жизни. Из Троицкого мы отправились в Круглово, близ Могилева, подаренное мне императрицей, и таким образом Гамильтон имела случай видеть большую часть Московской, Калужской, Смоленской и Могилевской губерний. Мы возвратились в Петербург не раньше, как под конец осени, когда в Академии наук обыкновенно читались те сочинения, которые в предыдущем году были присланы разными учеными для соискания академических премий, раздаваемых согласно правилам программы, через год. У меня вовсе не было охоты выставляться на показ в наших ученых конференциях. Тем менее, во время публичных заседаний при всем том по настоянию Гамильтон, желавший видеть меня на кафедре как директора, я согласилась взойти. В назначенный день для раздачи призов и публичного заседания, о чем было объявлено в газетах, в Академию собралось множество народа, и в числе посетителей были даже посланники и их жены. В качестве зрителей и слушателей. Я взошла на кафедру и произнесла речь, самую лаконическую. Несмотря на то, что я говорила не более 5 или 6 минут, но мое волнение, столь обыкновенное при этих случаях, было так велико, что я принуждена была тушить в себе чувство стыда стаканом холодной воды. Я рада была окончанию заседания и с тех пор никогда больше не являлась на кафедре. Около того времени мы услышали о смерти отца Щербинина. ложный друг моей дочери, умирая, советовал ей искать соединение с своим мужем, с которым она уже давно разлучилась, и я уверена, что этот совет клонился к тому, чтобы, удалив ее от моего влияния, легче отобрать у нее денежные и бриллиантовые подарки. Когда я узнала, что Щербинина получила письмо такого содержания, я не хотела вмешиваться с своим материнским авторитетом в дела своей дочери, но употребила все усилия, внушаемые дружеским и нежным сочувствием, чтобы доказать ей все лицемерие этого совета. Слезы, бесполезные наставления и глубокая скорбь расстроили мое здоровье. В самом деле, я предвидела все, что впоследствии случилось. Кроме того, мне хорошо была известна расточительность своей дочери, уже поэтому одному нельзя было не опасаться за дурные последствия ее нового шага. Правда, она обещала оставить Петербург и жить или с родственниками своего мужа, или в своем имении. Я не могу вспомнить без величайшего огорчения о некоторых событиях этого дела и потому должна умолчать о них. Довольно сказать, что я заболела, так что моя сестра и Гамильтон серьезно опасались за мою жизнь. Этот удар так сильно поразил мою нервную систему, что когда я в состоянии была прогуливаться и посещать дачу, воспоминания столь знакомых мне предметов почти совершенно исчезли из памяти, моя душа оживала под влиянием одной тоски и безутешного раздумья о будущих столь же грустных обстоятельствах. Однажды я отправилась с сестрой своим другом гулять. Мы подъехали к даче и вылезли из экипажа в лесу, примыкавшем к моему имению. Случилось так, что на этой стороне я еще не построила никакого здания. Два простых столба с перекладиной служили воротами, пропускавшими на мою землю. Карета проехала впереди. Я вошла в ворота по следам Полянской и Гамильтон. И вдруг тяжелое бревно, сорвавшись сверху, упало мне на голову. На крик моих спутниц сбежались девушки, собиравшие грибы неподалеку в лесу. Я упала на землю и, советуя успокоиться своим друзьям, сняла ночной колпак и шляпу, которая, вероятно, спасла мне жизнь, и просила осмотреть рану, так как я чувствовала боль от ушиба. На голове, однако ж, не было никакого внешнего признака. За всем тем Гамильтон предложила скорее сесть в карету и возвратиться в город для немедленного совета с доктором Роджерсоном. Я, впрочем, хотела немного походить, чтобы дать лучшее кругоображение крови и отлить ее к ногам. Когда мы приехали домой, явился доктор и с более чем обеспокоенным видом спросил меня, чувствовала ли я какие-нибудь болезненные припадки. Я отвечала с улыбкой, что чувствовала, но советовала ему не бояться за меня, потому что есть демон, хранящий меня и заставляющий тянуть жизнь наперекор мне самой. Ушиб не оставил никаких серьезных последствий. Не от физических болей и страданий мне суждено было умереть. Другие, нравственные удары сильней поражали меня. Здоровье мое мало-помалу поправлялось, но отъезд Гамильтон в следующее лето 1785 года снова навеяло на меня уныние, рассеиваемое только с помощью постоянной деятельности по управлению двумя академиями и надзора за постройками, начатыми на моей даче. Я иногда работала вместе с каменщиками, помогая им собственной рукой выводить стены. Зимой на короткое время приехал в Петербург князь Дашков вместе с Потемкиным. Нелепый слух, что мой сын избирается любовником Екатерины, снова стал носиться. Однажды Самойлов, племянник князя Потемкина, заехал ко мне спросить, дома ли Дашков. Не застав его, он прошел в мои комнаты и после понятной прелюдии сказал мне, что дядя его желает видеть у себя моего сына немедленно после обеда. «Все, что вы сказали мне, — отвечала я, — не должно было касаться моего слуха. Может быть, вам поручено говорить с князем Дашковым, что же до меня, при всей моей любви и преданности Екатерине, я слишком уважаю себя, чтобы принимать участие в подобном деле. и если желание ваше исполнится, в одном случае воспользуюсь влиянием моего сына, чтобы взять заграничный паспорт и уехать из России на несколько лет. Между тем отпуск Дашкова кончился, и он опять возвратился в свой полк. С отъездом его мое беспокойство уменьшилось. Я видела сына вне опасности. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.